Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В студии Сергей Медведев, и это программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Илья Яблоков, преподаватель университета Шеффилда, кандидат исторических наук, доктор философии, лауреат премии Британской ассоциации славистики и автор книги «Русская культура заговора», вышедшей в 2020 году. Илья, добрый день.
Здрасте.
Ну, книга вышла, как я понимаю, на русском языке как раз на пике эпидемии ковида, и получилось, так сказать, такое полевое исследование, подтверждение. Но как никогда она стала актуальной в 2022 году, с началом войны в Украине. И вот я хотел бы ваш взгляд на вот эту вот книгу, на культуру заговора с точки зрения войны. Это что, фактически война, она включена вот в эту вот российскую конспирологию? Океания всегда воевала с Азией, Россия всегда воевала с Западом?
Ну, вы сейчас процитировали, конечно, Александра Дугина, так или иначе. Но нет, наверное, Россия воюет с Западом в мозгах определенных, назовем их, философами, интеллектуалами, политиками и так далее. А Россия на самом деле не воюет. Но я думаю, что мы про это поговорим чуть попозже, по моему скромному мнению. Книжка на самом деле про то, насколько, с одной стороны, конспирология вплетена в ткань российской повседневности, то есть все вот эти набившие оскомину фразы про «не все так просто», прекрасный рефрен песни Оксимирона «Все переплетено». Это понятно, что это такая повседневная конспирология, которой вообще в постсоциалистическом мире достаточно. То есть, наверное, в условной Латвии, в Болгарии или в Польше, наверное, этой конспирологии, ну, на бытовом уровне не меньше.
А вот хотел секундочку вот на этом моменте остановиться. А вот эта русская конспирология такая русская? Ведь мы то, что смотрим на Америку, не меньше, да? Все это трамписты, QAnon, Deep State. Как вылезла американская конспирология в последние десятилетия?
Да. Разница главная заключалась в том, на момент написания книжки, что конспирология российская все-таки шла сверху. А конспирология американская традиционно вырастала снизу. И как раз в Америке, вот вы говорите про Трампа, в Америке-то как раз приход Трампа и особенно события января 2021 года – это поворотный момент, потому что это как раз низовая конспирология, которую подхватил лидер, стала, собственно, новостью для многих американцев и испугала многих американцев, потому что впервые, наверное, спустя 70 лет с маккартизма такого в Америке не было. А российская конспирология при всем бытовом характере, она все-таки была достаточно, я бы не сказал, безобидной. Но она не использовалась как инструмент политики. В России инструмент политики, конспирология превращается именно как такой перформативный инструмент. У нас выборы, мы используем конспирологию. Нам нужно задавить противника, например, Ходорковского в 2003 году, мы запускаем конспирологию по поводу продажи ядерного оружия, Кондолизе Райс. Нам нужно правые партии, Союз правых сил, например, уничтожить. Да. Мы продвигаем вот определенную конспирологию по поводу этих партий. Понимаете, это всегда был такой перформанс, ну, всегда до 2020 года. Что произошло в 2020 году в голове у одного человека или группы людей вокруг, мы не знаем. Никто не знает, кроме них самих. Но тот факт, что вдруг вот эта вот вся конспирология биолаборатории и прочего вдруг стало мейнстримом, под который начали тут же подстраиваться различные другие политики, писать законы, зарабатывать себе на этом политические очки, состояние, по всей вероятности, карьеры делать. Вот это вот как-то, вот это действительно начало происходить после 2020 года. И, конечно, пик – это война с Украиной.
Ну, то есть ковид как бы начал готовить конспирологически вот эту вот идею глобального заговора, некой глобальной сети, которая сейчас выстрелила в Украине вот с этими биолабораториями, боевыми комарами и так далее, вирусами, которые вот последние буквально только что Нарышкин обнародовал, что очередные открыты в Украине биолаборатории, которые готовят новый вариант ковида и так далее.
Нет. Короткий ответ – нет. Мы делали с коллегами, вот как раз под войну мы начали делать исследования по ковидной конспирологии, по телеграм-каналам, по большим сообществам антипрививочников. И на самом деле эти люди, которые как раз разделяли мысли глобальных антипрививочников, mm-hmm. в этом плане Россия была и остается чрезвычайно включенной в мировые процессы, вот такие антипрививочники, в глобальной конспирологии. Тексты очень быстро переводятся, интервью очень быстро переводятся. А эти люди просто генетически, я неправильно, наверное, выражаю, но подчеркнуть, они терпеть не могли, ни секунду доверяли тому, что говорили официальные лица. Наоборот, все представители власти, все выступавшие в Думе, все продвигавшие QR-коды, вакцинацию, это были просто посланники Гитлера. Я могу показать там мемы, которые распространяли они. «Добро пожаловать в концлагерь», «Все правильно делаешь, дружок», где Гитлер машет, там, например, Веронике Скворцовой. Это субкультура, которая, наоборот, чрезвычайно скептически относилась к любой информации, связанной с ковидом, которая производилась связанными с государством или государственными чиновниками.
Ну, смотрите, не кажется вам, что здесь какая-то произошла инверсия, что вот, не знаю, может быть, у меня это какое-то такое предубеждение социальное, что люди, которые были антиваксерами в 2020 году, в 2022 году становятся одними из наиболее рьяных сторонников идеи вторжения в Украину, и то, что я покажу, откуда готовилась угроза. Я скажу, вот мы буквально с коллегой недавно тоже делали исследование, связывающее ковид и войну. И вот очень интересный типаж Анастасия Васильева, да, председатель Союза врачей. Угу. Она в ковидное время, как вам известно, очень активно включилась во фронт антиваксеров. А вот сейчас уже, в 2022-2023 году, она топит за Донбасс, за Украину, за противостояние всемирному заговору НАТО и так далее.
И здесь нет никакого противоречия. Во-первых, не нужно обобщать все эти группы, они очень разные. Точно так же, как российское общество совершенно разрознено и разнообразно в своих взглядах на то, что происходит в Украине, точно так же антиваксерские сообщества очень сильно разделены в своих мнениях, в своих взглядах на то, что происходит. И, например, как вы помните, в самом начале войны, в марте, Министерство обороны Российской Федерации запустило первую историю про биолаборатории, про птиц, которые там что-то должны были переносить и так далее. Эта история, по наш анализ самых массовых антипрививочников, сообществ антипрививочников в Телеграме показывает, эта история вообще не полетела. Про эту историю вообще никто не постил, ее никто не комментировал, она не существовала. И характерно, что она очень быстро ушла. Она ушла буквально за месяц, больше никто об этом не вспоминал. Потом Володин что-то вспомнил, мы, значит, там за ковид, а США всем нам должны деньги. Все, и потом это снова пропала история. Она как-то появляется, исчезает. Но у нее нету такой прям большой поддержки. Поэтому это, наверное, на самом деле очень сложно. И сложная история, я бы даже добавил, это такой исключительно спекуляционный момент, такая мысль моя, что отчасти потеря контроля за тем, как российское общество начало реагировать на введенные антиковидные ограничения, подтолкнуло Кремль к началу войны. Но это, опять же, это моя чисто такая спекуляция, которая, безусловно, требует больше доказательств.
Но мне кажется, что еще ковидная история показала Кремлю, что люди готовы смириться с судьбой, что люди готовы принять смерть, готовы принять неизбежность. Кому суждено умереть, умрут. С этим лозунгом люди и отказывались от прививок, и сейчас идут в мобилизационные пункты.
Это интересная мысль, я бы даже с ней как бы поспорил, потому что мне кажется, что наоборот, если это и чему-то и научило Кремль, что люди на самом деле готовы и выйти, если надо, и отстоять свои права, и поэтому нужно как-то попытаться снова собрать вот это вот, то, что в 2014 году называлось «rally around the flag», да, когда люди, электорат, как бы поддержка организуется вокруг политического лидера. На тот момент Владимира Путина, видимо, хотели провернуть ту же самую историю, но не получилось.
А мозг Путина устроен конспирологически? Играет ли вот это вот, так сказать, расцвет политической конспирологии, использование конспирологии Кремлем с приходом к власти силовиков и чекистов, которые чисто структурно, да, системно мыслят конспирологически, всюду видят какие-то тайные нити, которые дергают за, так сказать, куклы?
Ну, Сергей, вы ставите меня в немножко неловкое положение, потому что я не могу вам, как ученый, я не могу вам говорить, как устроен мозг Путина, потому что я, а, не исследователь мозга, а, б, я никогда не встречался с...
Но мы можем исследовать дискурсы, не обязательно мозги.
А, ну, мозг. Тогда мы сталкиваемся с ситуацией, когда это может быть манипуляцией, а может быть искренним желанием как-то что-то описать. Я боюсь, что ситуация с Владимиром Путиным, если нам и помогает понять его силовой бэкграунд, только одно, что он очень хорошо умеет манипулировать и очень хорошо умеет как бы подстраиваться под собеседника. Наверное, мне кажется, что... Опять же, это отчасти был один из аргументов в моей книжке, что в ситуации, когда в России более или менее была какая-то стабильность, и вот не хотелось как-то эту лодку раскачивать и как-то продолжать жить и так далее, конспирология Владимира Путина и других лидеров силового блока, она проявлялась время от времени вот какими-то такими сполохами интервью российской газете Патрушева или там «Аргументы и факты». И через них можно было, ну, понять, что ли, наверное, прогресс, потому что там в 2006 году на прямой линии, в 2007 году, сначала в российской газете, в 2006 году, я говорю про историю с мозгом Мадлен Олбрайт, известная, наверное, самая хрестоматийная конспирологическая теория. Как вы помните, она появилась в первую очередь в российской газете, потом появилась на прямой линии, и вот с прямой линии 2007 года она как бы появилась в языке российском, дискурсе, да, то, что мы называем. А в 2015 году она уже появилась у человека, который председательствовал в Совете Безопасности, Патрушева. То есть это уже совсем другой уровень. Когда у тебя в интервью в газете, когда у тебя Путин как бы так отмахиваясь, говорит, что ну это на самом деле, да, мы, нас нет доказательств, но мы знаем, что некоторые так думают. А тут уже напрямую председатель Совета Безопасности говорит об этом в интервью. Поэтому, конечно, есть какой-то, есть какая-то эволюция этих идей.
Даже, ну да, переток.
Эволюция – неправильное слово, деградация.
Деградация. Утром в газете, вечером в куплете. Утром в газете, вечером в стратегии национальной безопасности.
Семь лет до 2015-го. И, соответственно, 7 лет с 2015 до 2022. Что происходило там внутри, нам, к сожалению, ну, может быть, когда-то мы об этом узнаем.
Хорошо. Илья, сейчас сделаем маленький перерыв и вернемся буквально через мгновение.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что этот сентимент будет превалировать.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Программа «Археология. Специальное интервью». Продолжаем наш разговор с Ильей Яблоковым, преподавателем университета Шеффилда, кандидатом исторических наук, доктором философии, автором книги «Русская культура заговора». Илья, хотел бы сейчас поговорить. Вы недавно опубликовали очень интересное эссе под названием «Будущее» на сайте Уилсона-Вильсоновского центра. И вот попытка из сегодняшнего дня попытаться как-то спроектировать, смоделировать будущее. Но прежде чем говорить о будущем, я хотел бы спросить о том мифе, в котором сейчас живет массовое сознание россиян. Вот мы закончили говорить, предыдущую часть говоря о Путине. А Путин, по-вашему, дал России новую идентичность сейчас? Война вот эта является новой формой идентичности России?
Да, это хороший вопрос, спасибо. Мне кажется, что это действительно попытка дать идентичность. Но мне кажется, что давать заслугу за то, что вот Путин придумал эту идентичность своему Путину или Кремлю, кому-либо, наверное, неправильно. Я думаю, что это во многом ситуативная история. Как мы уже знаем, само вторжение в Украину было чрезвычайно секретным, никто не собирался никакую мобилизацию объявлять, никто не собирался кричать «Вставай, страна огромная», а люди пошли. И на самом деле вот мы как исследователи пропаганды, я как исследователь пропаганды могу сказать, что пошли люди именно из-за того, что им нужна идентичность, им нужна вот эта общность, и они пропаганду уловила, государственную пропаганду уловила, что действительно некоторые вот эти стратегические нарративы, то, что мы называем, какие-то константы, убеждения, идеи, которые витают внутри российской, ну, такой идеологической, философской, политической мысли больше уже, наверное, чем два столетия, в какой-то форме изменяясь, но тем не менее оставаясь в ядерном своем состоянии одинаковыми, вот эти вещи остались. Братство, взаимовыручка, желание быть частью чего-то большого, чего-то важного, и толкает, к сожалению, людей сегодня на то, чтобы они шли в Украину и фактически убивали. А те, кто не шли, те наклеивали значки Z и показывали, какие они на самом деле патриоты.
Да,
это здесь история с идентичностью. Но мне кажется, это очень, очень большой кредит мы даем Кремлю за то, что они это придумали.
Ну,
они
это да, здесь скорее
после того, как это все случилось.
Да, оно само как-то так случилось, оно из вот Zeitgeist, из духа времени, оно проросло, оно к этому шло все последние 30 лет, и сейчас как-то кристаллизовалось в этой войне. Просто действительно, я буквально только что писал статью, вот я пытался понять, что двигает студентов высшей школы экономики записываться добровольцем, идти, и там уже и убитые есть, и погибать в Украину. Не за 200 же тысяч вот эти вот они идут. Я как-то, мне кажется, вот я удивлен даже сейчас, что две трети людей это сейчас воюют, в Украину записываются добровольцы. Всего одна треть по мобилизации, две трети люди идут добровольно.
Причем многие люди, которые помогают, которые собирают гуманитарную помощь, да, они же ведь тоже это делают из-за того, что это они чувствуют. Опять же, насколько это вопрос пропаганды раскрученности или насколько это вопрос искренности тех намерений, которые пропаганда потом, где яйцо, где курица, которые
да,
пропаганда потом раскрутит.
Здесь они вместе очень работают. Но вот далее вопрос.
Конечно.
Возможно ли это перекодировать, если сейчас выключить телевизор?
Думаю, да. Во-первых, смотрите, мне кажется, и я все-таки знаком с некоторыми социологическими исследованиями, которые проводились. И мне кажется, что процент людей, которые искренне поддерживают то, что происходит в Украине, прям такие хардкорные аудитории, это ну, четверть населения, ну максимум. То есть это люди, которые искренне верят, что то, что происходит там, это правильно. Для большинства населения, ну оставим да, долю тех, которые искренне против этого, а вот для остальных это то, что мой коллега Джереми Моррис называет защитная консолидация, defensive consolidation. Они не про то, что мы хотим уничтожить Украину. Они как раз про то, что, понимаете, нам плохо, и нас в это все втащили, и теперь мы пытаемся выжить в этом во всем. А вы к нам тут лезете и объясняете, значит, что мы тут нацисты, и нас, значит, всех, за всех сейчас будем репарации платить, да идите вы нафиг. Идите вы со своими Z, и вы со своими белыми пальто. У нас повседневность, нам жить надо. Нам надо... Вот, и вот это, эти россияне, на них никто не смотрит. А этих россиян большинство. И, собственно, моя статья, она как раз некоторый призыв к тому, чтобы те люди, которые выбрали свою специальность медиа, коммуникации, журналисты, политологи, в конце концов уже начали думать, а давайте мы поймем все-таки, а в чем заключается... вот почему мы говорим, ах, да, 85-90% там Левада показывает поддержка Путина. Но ведь это же просто. Это ведь так просто сформулировать для себя, что ну, поставить крест на них и сказать, ну и ладно. Но ведь дальше-то война закончится, и путинский режим закончится. И дальше с теми же самыми россиянами, которые вот сейчас, ровно сейчас выживают, ровно сейчас пытаются что-то как-то в этих условиях продолжать жить, своих детей пытаться защитить от школьной пропаганды, опять же, делая неимоверные усилия, чтобы не попасть, чтобы ребенок, условно говоря, пошел в школу и не сказал, что ему родители сказали, и не попасть к какой-нибудь идиотке-учительнице, да, и не оказаться в ситуации, когда тебя кто-то заложил или твой телефон увидели, и тебя просто... Ну, то есть, понимаете, это реально ситуация заложника. И дальше, когда с одной стороны у нас... есть вот идеи про белое пальто, про то, что вот все россияне плохие, или медиа, которые работают на очень узкие уже аудитории, которые конвертировались в поддержку Украины, и на них продолжают работать.
Ну, то есть, да, preaching to the choir, то, что называется, проповедовать кто церковному говорит, хору. Да.
Кто остается вот в этой, вот этой толпе людей огромной, со своими будничными проблемами, кто с ними говорит? Каким образом с ними говорят? Что им пытаются донести?
Вот это да, мой следующий вопрос. Вы говорите, что нужно сформулировать образ России после Путина. Да, русский проект 2, но без Эрнста.
Пишите ну, вы. Это я иронично.
Ну, да, иронично, я понимаю. Но тем не менее, да, вы говорите, что действительно существует огромное молчаливое большинство, конформное большинство, которое, вот, так сказать, выбрало эту защитную консолидацию, которое живет вот в этом информационном коконе, ограждая себя сознательно от внешней негативной информации. Как этот кокон пробить и какой образ будущего можно туда транслировать?
Вот смотрите, у меня на ваш вопрос нет ответа. Просто моя статья именно призыв начать этот ответ искать. Как его пробить, мы примерно понимаем. Потому что люди все равно ищут альтернативную информацию. А наши исследования российских медиа в изгнании последнего года вместе с моим коллегой и другом Василием Гатовым показывают, что на самом деле огромное количество тех аудиторий, которые не являются постоянными читателями, например, «Радио Свобода» или телеканала «Дождь», в критических ситуациях они идут, находят те источники информации, приходят и получают информацию. Но потом они не задерживаются. Как только критический там, период недели условно проходит, двух, они уходят. И вам об этом скажет любой главный редактор.
Да, значит, все так.
Есть позыв, есть желание. Люди умеют находить информацию. Вопрос в другом. А как, что это должна быть за информация? Какие это должны быть люди? Я уверен, что сейчас есть какие-то think tanks, есть какие-то группы экспертов, которые сидят и точно так же придумывают. И это нормально. Другое дело, что в публичном пространстве, условно, кроме книги Михаила Борисовича Ходорковского «Как убить дракона», не высказано, нету ни одного цельного высказывания. При этом с книгой Ходорковского, безусловно, как с любым трудом интеллектуальным, можно спорить. Может, что не нравится, нравится, но, по крайней мере, дает видение. Вот чем больше разных видений будет, которые, как водичка, будут проникать вот в эти пузыри, тем, мне кажется, возможности расширения независимых медиа своей аудитории, которая так или иначе самое страшное, что если еще там год, два, три, четыре независимые медиа, работающие на российскую аудиторию, будут находиться вне России, шанс, что они потеряют совершенно вот этот вот контакт с аудиторией, то, что их будет беспокоить, что они их не будут слушать. И они не смогут донести эти новые идеи, которые когда-то появятся. Поэтому, собственно, мой призыв... Что, ребят, хватит ругаться. Хватит в Фейсбуке спорить. Спорьте о реальных вещах, которые действительно важны, важны сегодня россиянам, а не то, кто там с кем, кто там честнее, белее и лучше.
После путинской, после военной России родится ли новая конспирология?
Конспирология – это естественная часть общественных идей. Поэтому мне кажется, что если будет эта конспирология, она, если, опять же, удастся выстроить вот эту вот транзитную Россию, вновь транзитную, в каком-то нормальном плане, то конспирология на самом деле должна нам, экспертам, людям, которым не все равно, показывать, что не так в российском обществе. Сегодня, к сожалению, конспирология – это не просто оружие слабых, как это обычно бывает, потому что она помогает через вот это вот сакральное знание того, как работает мир, обрести силу. А сегодня конспирология – это единственный способ в любом жестком авторитарном режиме обрести некоторую целостность того, как работает мир, целостность мировоззрения, если угодно. И в любой постпутинской России будет своя конспирология, будут, все зависит от того, конечно, как закончится война, как закончится режим и так далее. Будет масса всего. Мы сегодня говорим, 33 года назад закончился августовский путч. 32, извиняюсь.
Да.
Все-таки эта конспирология появилась, и она была важной частью. В том числе, кстати говоря, видение того, как, почему Россия должна быть демократичной. Я, опять же, в книжке своей про 91 год пишу. Важная часть памяти о путче 91 года это память о том, что ГКЧП устроили заговор против демократических сил России. Демократические силы победили. Поэтому это тоже конспирология, которую Бурбулис продвигал и прочие люди.
То есть она прорастает с разных сторон, как способ объяснения сложного мира, да? Как вакцина против сложности.
И это нормально. И она пусть будет, но только за ней нужно следить, потому что сегодняшняя Россия, она вышла из-под контроля, конечно.
Ну, то есть, да, здесь я вывод тот делаю из нашего разговора, что проблема не в конспирологии, а в ее политической узурпации, в том, когда конспирология используется как политтехнология, уж тем более, когда используется для оправдания войны. Илья, спасибо большое за этот разговор. А тебя скажу, вспомню, вернее, Фредерика Джеймисона, который сказал, что теория заговора – это способ непривилегированного человека объяснить мир. Как говорит нам Илья, конспирология – это оружие слабых. Но проблема становится, она в этом смысле неистребима, но проблема, как мы уже говорили, в том, если это оружие слабых берет в руки государство и начинает при помощи его крушить соседей. Так что конспирология – это социально опасная сила, которая должна быть поставлена под контроль. Это была программа «Археология. Специальное интервью». Нашим специальным гостем сегодня был Илья Яблоков, преподаватель университета Шеффилда. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».